проститься. Беды привратности преследуют Меджнура, они омрачают, отравляют ему жизнь. Но под конец радость достается тому, кто сначала сумеет снести горе. Любовь тяжка, она приближает нас к смерти. Она делает безрассудным ученого, опытного, учит неуча. В первой строке, создав собственное и весьма удачное, на наш взгляд, сравнение, Петренко усилил образность подлинника, придал ему трагически торжественное звучание. Трогательно, когда влюбленные смерти жаждут как венца, именно как венца. Адекватными надо считать и вторую, и четвертую строки, на фоне которых ущербным выглядит лишь конец третьей строки «Страсть, губящая сердца», где переводчик сбился на общую туманную фразу. Апофеоз поэмы «Торжество добра над злом» заключено всего в двух строках. «Солнце приблизилось, мрак светлеет для нас. Добро победило зло, оно добро долговечно». В переводе это выглядит так. «Приближается светило, тьма отныне не темна, одолела добродетель, да главенствует она». В оригинале «добро долговечно» это преподносится как истина, а в переводе это призыв, чтобы добродетель главенствовала. Юношеский запал, тяготение к активным формам выражения мешает Петренко добиться афористического совершенства строчек, но в то же время помогает усилению их эмоциональности, поэтичности. Особенно удались Петренко те афоризмы, в которых Руставели делится своими наблюдениями над жизнью, дает мудрые советы. В их передаче переводчик достигает значительной семантической и поэтической точности. То, что в раз нельзя запомнить, надо выслушать 100 раз. 100 раз следует прислушаться к другому, 1 раза недостаточно. Если в мире есть отрада, то зачем дружить с тоской? Когда мир исполнен радости, зачем кому-либо печалиться? Ведь в нужде бывает нужен человеку друг и брат. Брат и друг нужны тогда, когда человек в беде. Чтобы выполнить обеты, разве воля не нужна? Не требуется ли сердце для исполнения клятвы и обещания? 1000 выслушай советов, сердце слушайся во всем. Посоветуйся с 1000 людей, но чтобы не советовали тебе, поступи по велению сердца. Можно речью сладкозвучной из норы извлечь змею. Сладкоречивый язык может вызвать змею из норы. Для чего тому богатство, кто не пользуется им? Если не воспользуешься, то какая польза от скрытого клада? Будь разумен, безрассудно дел труднейших не творят, что подарит жизни роза, созерцая свой закат. Совершающий трудные дела должен быть человеком разумным. Бесплодной останется роза, увядшая без солнца. Нож не лечит рану, срежет или вызовет нарыв. Нож не может исцелить рану, он углубит ее или разбередит. Кто свою же кровь вкушает, как того излечит врач? Врачу не исцелить того, кто пьет собственную кровь. Посох дьявольского корня злата деет много зла. Посмотрите, что делает злата. Это отросток дьявольского корня. Никогда отрады злата златолюбцу не дает. Лишь со скрежетом зубовным в землю алчущий сойдет. Злато входит и уходит, все не сходится расчет. Жадность к миру дух привяжет, отвлекая от высот. Золото любящим его никогда не даст радости. Жадность до дня смерти обрекает их на скрежет зубовный. Золото прибывает и убывает, но каждому все мало, сетует он на судьбу. Золото привязывает душу человека к всему миру, мешает ей воспарить ввысь. Безрассудный в деле трудном обретает лишь позор, пред поспешностью хулимой спешка славимая вздор. Легкомысленный не может помочь трудному делу, сказано, осуждаемая медлительность лучше восхваленной поспешности. Даже гордый станет весел, шутку добрую узрев. Добрая шутка забавна, она даже гордеца делает веселым. Сотня тысячу осилит, средство лучше избрав. Сотня может одолеть тысячу, если сыщет лучший образ действий. Как видим, Петренко руставелевские афоризмы в большинстве своем воссоздает с пониманием авторской позиции, его взглядов и убеждений. Правда, встречаются и обидные неточности. На некоторые из них хотелось бы обратить внимание. Оригинал, так же как розу и навоз, солнце равно заливает лучами. Перевод, солнце розами навозу шлет равно дары лучей. Категорическое возражение вызывает толкование слова «нехви», как навоз в данном контексте. Еще Чевчавадзе и Церетели, консультировавшие Марджори Урдроп, указывали, что слово «нехви» в поэме Руставели означает «зловонную траву». Этого вопроса касается Чантурия в полемической статье «Копилка полной мечты». «Изо всего видно, — пишет он, — что нехви, упомянутый витязи в тигровой шкуре, кажется Петриашвили не больше, не меньше навозом. Руставели — гениальный поэт, и, в отличие от некоторых из нас, прекрасно знает, что розе нужно противопоставить другой цветок, который не является розой. Именно цветок, а не навоз или эспандер. В самом деле, нехви, как это давно выяснено руствилологами, розоподобный цветок неприятного запаха, поэтому Руставели ставит его рядом с розой. В подстрочном переводе Иорданишвили, как мы увидели, эти толкования не нашли своего отражения, не исправила оплошность и Чичинадзе. Неправильное понимание слова «нехви» встречается и в другом месте. Оригинал: «Я, соловей, в разлуке с нею сижу на навозе, как ворона». Перевод: «Я, как ворон на навозе, хоть рожден, как соловей». Консультанты ввели в заблуждение Бажана, в переводе которого, как и в переводе Петренко, «нехви» толкуется как «навоз». «Блыск на гней и на троянды, солнце ривно, лев просторий». Блеск на навоз и на розы, солнце равно льет в просторе. Та с троянды расставшись, став я круком на гною, но с розой расставшись, стал я вороном на навозе. Если в отмеченной ошибке нельзя винить Петренко, как и Бажана, то недосмотр, на который укажем ниже, допущен явно им и редактором. Фатман проводит ночь с Автандилом. Фатман наслаждалась им, как соловей. Когда ворона обретает розу, она воображает себя соловьем. Перевод. Услаждались, ликовала, с ним лежащая вдвоем. Ворон розу обретая, стать захочет соловьем. Фатман сравнивается с вороном, а не с вороной, как у Руставели. Кстати, эта неловкость исправлена в примечании ко второму изданию, где читаем: «Ворона, обретя розу, мнит себя соловьем». Встречаются случаи, когда Петренко понятие подлинника заменяет неполноценным понятием. Оригинал. «Бог не оставит человека, если только человек это понимает». Перевод. «В трудном деле человека не покинет высота». Очевидно, несостоятельность слова «высота», когда речь идет о Боге. Бывает и так, что переводчик изменяет содержание первоосновы. Оригинал «Что тревожит самого, в том сочувствуешь другому». Перевод «Не должна быть для страдальца чуждой чужая беда». На русском языке получена мотивированная сентенция, не противоречащая общей концепции поэмы, но не являющаяся переводом данной строки. Оригинал. «Из всех врагов самый страшный друг, ставший врагом. Враг, прикидывающийся другом. Если человек мудр, он не доверится ему сердцем». Перевод. «Разъяренный друг страшнее самых яростных врагов. Не доверится такому, кто не вовсе без голов». В том-то и дело, что автор говорит не о разъяренном друге, а о враге, прикидывающемся другом. Читатель заметит, что почти все промахи переводчика легко исправить. И когда акцентируем на них внимание, нельзя не помнить о том, что имеем дело с трудом 28-летнего переводчика, не дожившего даже до его издания. Одной из главных особенностей руставелевского стиха является его метафоричность. Само название поэмы «Вебхист као сани» уже метафора, но в переводе оно, к сожалению, шифруется. Преобладание метафор над прочими видами тропов – традиция восточной поэзии, и поэтика Руставели в этом отношении не составляет исключения. Однако для Руставели использование метафор все же нечто несравненно больше, чем традиция. Это его творческая индивидуальность, манера его поэтического мышления. Некоторая пышность, характерная для восточной поэзии вообще, не может уменьшить самобытность, независимость руставелевских метафор. Каждый художественный образ витязя вычеканен, выточен и носит неповторимый авторский отпечаток. Неиссякаема палитра великого мастера, он находит удивительное сходство между отдаленными друг от друга предметами и явлениями. Находки эти мотивированы, эстетически приемлемы. Значения слов раскрываются друг через друга, сложное толкуется посредством простого. Главное — разгадать объект сравнения, который, согласно природе тропа, пропустил поэт. Это часто затрудняет синтез объективного и субъективного, рационального и эмоционального. Чтобы метафора ожила, нужны два условия – форма и радиус действия, ядро в центре и перспектива вокруг. Ядро раскрывается, как чудо, сказочный цветок, но в окружающем сиянии мы находим его название и чувствуем его аромат. Метафора подчинена зрению, иногда тончайшему, и именно зрение ограничивает, придавая ему одновременно предметность. К этому можно добавить, что восприятие метафоры зависит от остроты зрения того, кто воспринимает. О метафорах Руставели писали многие исследователи, но вопрос этот отнюдь не исчерпан. В конце концов, в поэзии, даже современной, не всегда понятно все до конца. Таинственность, загадочность образа, строфы, часто является притягательной силой всего произведения. Читателю нравится, когда он соавтор чувств и воображений поэта. Ведь, как ни странно, сила поэзии заключена не только во вложенном в ее строки смысле. Разберите стихи на слова, отбросьте бубенчики рифм, ритм и размер, даже мысли отбросьте, провейте слова на ветру. Если все же останется что-то, это и будет поэзия. Пишет испанский поэт Леон Фелипе. Если бы стихи в самом деле поддавались такому разбору, то этим что-то, прежде всего, оказалось бы метафора. Ибо для нашего сознания, а где взять другое, только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнений, ибо само бытие есть сравнение.